Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех наших слушателей. Как я обещал вам в прошлую среду, у нас сегодня очень интересный гость. Мой большой друг, политолог, специалист по различным международным вопросам, Икбаль Дюре. Добрый вечер!
Добрый вечер, спасибо за приглашение.
Спасибо, что пришли. У нас сейчас настолько турбулентная ситуация. Вот, помимо спецоперации, которая продолжается, сейчас еще вот частичная мобилизация создала панику. И многие люди скупили все самолеты. Я летал по работе в Бишкек на прошлой неделе, и билет был куплен заранее. А я обычно, когда вот в аэропорт приезжаю и иду уже непосредственно на посадку, я стараюсь как-то так кепку надвинуть, иначе мне придется очень много фотографироваться. Вот. И тут я иду, смотрю, значит, очередь. Вроде же я лечу в Киргизию. И смотрю, там киргизов человек 5. Остальные наши. Среди наших я не имею такой известности, фотографироваться вообще не пришлось. В самолете было достаточно забавно. Ну и по прилету оказалось, что вот мы все прилетели на большой международный форум. Мой товарищ говорит, у меня, говорит, еще один там участник форума, говорит, ой, я забыл, мне еще вот помощника разместите. Он говорит, я в итоге этого помощника разместил в деревне в 20 километрах от города, потому что заняты все гостиницы, все квартиры, все битком. Вот, но я так понимаю, что, в общем, достаточно быстро сейчас они все вернутся, как это было и в феврале, вот, вряд ли они там сильно нужны, но при этом я так думаю, что и в Турции сейчас много, да, граждан России?
Да, очень много, и цены подорожали не только на билеты, и на аренду квартир и так далее, поэтому, ну, это такая неожиданная ситуация в Турции, для Турции тоже такой большой наплыв. И выигрывает пока турецкая авиакомпания, да, которая возит этих людей. Но скоро у них деньги закончатся, потому что в Турции все очень дорого. Не так дешево, как кажется многим здесь. Конечно, доллар это стоит там почти 18 турецких лир, но все равно все в турецких лирах очень дорого. Как вы правильно сказали, скоро они все вернутся, потому что вначале была паника, и все думали, что вообще закроют выезд и так далее. Поэтому как только почувствуют, что этого всего не происходит, и вернутся. И еще одна проблема. Карта МИР в Турции не работает. Вот карта МИР спасал ситуацию, потому что людям, которые там жили, помогали отсюда, родственники и так далее. Теперь все это очень сложно. Через банки, конечно, можно деньги отправлять, но это все не так просто, как это делалось, когда работал карта МИР. А сейчас из-за давления США турецкие банки, им пришлось, вернее, отказаться вот от использования карты МИР. Сейчас, правда, стараются как-то вот ищут выходы, и чтобы разработать новую систему, которая так и не иначе может как бы избежать из санкций, западных санкций, да, между Турцией и Россией, разработать новую систему платежей. Посмотрим. То есть им не так сладко, как они думали, предполагали, да.
Ну, я помню, да, особенно когда вот еще пандемия была, были сложности с перемещением, мне присылали рекламу какого-то тура, значит, там, на неделю. Ну, это, правда, уже совсем зима была, типа ноябрь, там, что-то такое. То есть на неделю, 7 ночей, 5 звезд, all inclusive, 16 тысяч рублей, что ли.
Да.
Ну, то есть просто какие-то...
Да, сейчас это будет 160 тысяч рублей, да, такой же тур. Но билет туда и обратно будет в 2 раза дороже. Поэтому выгоднее покупать туры. Многие так делают. То есть они покупают туры для того, чтобы туда добраться, не для того, чтобы ездить туда отдыхать. Ну, вот такая обстановка сложилась. Ну, потихоньку уже успокаивается и ситуация, и цены уже возвращаются, как бы. Но не совсем там то, что было до этого кризиса, кризисная ситуация, давайте так назовем, но все равно не так дорого, как это было неделю назад. Сейчас подешевле. Вот я завтра ночью улетаю, допустим, этот же... Но все-таки я как улетаю? Мест нету, я в Стамбул улетаю через Анталию, да? Дешевле получается, но и других билетов нету. Вот как-то вот так. Ну, в общем, легче стало.
Стамбул хороший город. Я помню, как-то я приезжал туда на Новый год. Но единственное, вот я хотел очень посмотреть вот красивый салют над Босфором, да, когда отражается, все в воде бахает. А оказалось, что это была годовщина там трагедии, то, что постреляли людей в ночном клубе. Да. Это было ровно через год. И, говорит, еще считается у нас траур, и салюта не было вообще. То есть мы как раз вот в Интерконтинентале наверху, там вот этот панорамный ресторан, вот, мы сидим, думаем, ну, сейчас посмотрим салют, вот, ну, и ничего красиво, не увидели. Конечно. Да, вот.
Босфор красиво, да.
Да, это правда. Ну, у нас еще я хотел сегодня обсудить, мне интересно вот ваше мнение и в целом, что думают. У нас Турция все-таки до сих пор старается выдерживать такую нейтральную позицию.
Да.
И по отношению, соответственно, к Украине, по отношению к России со всеми, не рвет отношения, поддерживает диалог и так далее. Вот. А есть ли какие-то интересные новости об этом?
Ну, после того, как Россия приняла решение присоединить эти новые земли в состав Российской Федерации, данный факт в России, как и везде, в Турции, не признали, как и все остальные страны мира. Но это нормально. То есть из этого не надо делать проблем, потому что, ну, понятно, что ни одна страна, даже, видите, вот бывшие страны СНГ пока не спешат и, скорее всего, тоже не признают новые земли в составе России. Так что Турция тоже не признала. Если это проблема, но если к этому отнестись вот как-то негативно, да, то есть новая проблема возникла. Но мне кажется, что это никак не повлияет на дальнейшее поведение Турции в отношении, значит, украинского кризиса в целом. То есть она будет продолжать придерживаться, значит, такую же позицию, я имею в виду, вот, нейтральную, да, и, то есть, и будет стараться, именно Эрдоган будет дальше стараться играть, как бы, роль посредника, главного посредника, потому что до сих пор, по крайней мере, ни у кого лучше, чем у него, не получается стать посредником, да, потому что тут справедливости ради надо говорить о том, что благодаря его усилиям все-таки удалось так или иначе решить вопрос с вывозом зерна украинского, да, хотя там свои проблемы, но все-таки что-то успели вывозить. Ну и сейчас он должен вот тоже делать свое, как бы, дело для того, чтобы и российское зерно дальше могло попасть на мировые рынки, потому что он обещал, в принципе, он этого хочет делать, старается, но в этом смысле на него очень серьезное давление со стороны США и Великобритании. Поэтому тут ему тоже нелегко, то есть то, что он хочет делать, это понятно, но не всегда ему это удается, а он сейчас накануне выборов, ну, правда, через 8 месяцев, но все-таки уже атмосфера предвыборная, не хочет сильно осложнять отношения, в том числе и с Западом, то есть это тоже... нужно понять и простить в этом смысле. То есть я не думаю, что из-за новой ситуации, из-за новых границ Российской Федерации, хотя мне не совсем понятно, в каких рамках эти границы определились. Я вот в тексте так и не понял, может быть, мой русский язык не хватает.
Я думаю, еще надо подождать, там еще добавят уже.
Но вот из-за этой ситуации я не думаю, что отношения между Турцией и Россией ухудшатся. Наоборот, вот мы каждый день практически на турецких каналах обсуждаем эту тему, и, допустим, вот инцидент связан с Северным потоком, да, террористические акты, давайте вещи, ну, да, будем называть, да, своими именами. В Турции даже те, которые на стороне Украины, эксперты, серьезные люди, они тоже все признают, что это, да, террористический акт, и, скорее всего, это тут Россия ни при чем, это вот западные страны. На самом деле даже, опять-таки, те, которые в Турции за Украину, В принципе, даже они понимают, из-за каких обстоятельств России пришлось идти на тот шаг, на который она пошла. То есть все понимают, что у России другого выхода не было.
Ну, да.
Это я объективно говорю, кстати, тут вот, я же не говорю, что все за Россию, да? Нет. Но они понимают, что у России другого выхода не было, но у всех так, но вопрос, почему там за 30 лет не могли делать для того, чтобы этого не происходило и так далее, но это больше, тут уже это лирика, потому что уже поздно, да, об этом говорить.
Да.
Но, то есть, в целом понимание есть, поэтому не только в официальной политике, да, в народном сознании тоже в этом смысле, то есть, все нормально, все понимают, сложная ситуация, никто не говорит однозначно, вот Россия агрессор, нет, все понимают. Поэтому, ну, такая ситуация, надо, чтобы, я думаю, что Турция будет стараться, чтобы быстрее закончилось. Вот, по крайней мере, то есть, если даже не закончится, вот, чтобы данное военное состояние не приобрело еще больше объем. Вот это важнее, чтобы не расширилась границы этого конфликта, да, поэтому вот как-то так. Турция.
Я вас попрошу одеть наушники, у нас звонок от нашего постоянного слушателя. Вайс, добрый вечер. Да, слушаем вас.
Добрый вечер, Вадим Викторович, уважаемый гость.
Я не слышу.
О, сейчас, Вайс, секундочку, у нас тут что-то наушники, алло.
Так. Да, сейчас.
Все, отлично. Да, Вадь, добрый вечер.
И Геджеля. Да, хотел бы два вопроса задать. Ну, как вы всегда предлагаете, столь эксклюзивного гостя редко приглашаете. Сейчас обрушится волна вопросов на него, тем более он политолог высокого класса, я считаю. Я имею в виду не только по турецкому вопросу, но и по ближневосточному. Очень интересно было слушать его по событиям в Ираке и по другим регионам, происходящим в Сирии, например. Да, ну это не лезь, это действительно так. А в отличие от тех проходимцев, которые часто сочетаются с дамасским режимом, но они очень такие не прагматичные люди. Но вопрос такой у меня. Первый вопрос. Недавно заявил коллективный Запад, наверное, полагаясь на неудачу на следующих выборах президентских через год Эрдогана, о том, что можно использовать Турцию на разных направлениях, в том числе на азиатском, на ближневосточном и в других регионах против Китая. Правда ли это? Будет ли Турция, если без Эрдогана останется, марионеткой? И второй вопрос. Неджметдин Эрбакан был партийным наставником Эрдогана, но тем не менее продолжателем идей Абдул, предшественник Эрдогана, Абдуллаха Гюля, стал Эрдоган. Но я имею в виду не только создатель Тюркского совета. Вот первый вопрос по тому, что коллективный Запад собирается использовать Турцию. А второй вопрос, каковы были отношения между Абдуллах Гюлем и Эрдоганом? И были ли они соратниками? Спасибо.
Спасибо.
Значит, вопросы очень интересные и сложные. Как вы, наверное, заметили до сих пор, Турция очень внимательно относится к отношениям с Китаем. Потому что, да, там вопрос с уйгурами, это очень такая обсуждаемая тема в Турции, и особенно националистические партии эту тему часто поднимают. Но Эрдоган, исходя из прагматических соображений, старается на эту тему особо не разговаривать и не поднимать эту тему. Почему? Потому что, во-первых, я думаю, что у Эрдогана есть планы на инвестиции со стороны Китая, особенно если он все-таки сумеет достроить новый канал, Стамбульский канал, как альтернативу Босфора. Да? В этом смысле, видимо, арабские деньги, которые поступают из стран Персидского залива, недостаточно. Вот в этом смысле он все-таки рассчитывает на инвестиции из Китая, и я не думаю, что он пойдет. По крайней мере, он до сих пор не пошел на обострение отношений с Китаем из-за уйгурской темы, которая так болезненно воспринимается в турецком обществе. Если он из-за этого не пошел, мне кажется, что он и дальше не будет, значит, марионеткой, как в руках западных держав, именно в том контексте, о котором вы говорите. Потому что Китай, во-первых, у Турции есть свои подобные проблемы, как вы знаете, там Турция непростая страна со своими очень сложными проблемами, в том числе и там Курская, вопрос Греции, Кипрский и так далее. Не хотелось бы, наверное, ему во всех этих проблемах еще настроить Китай против себя. Поэтому, мне кажется, нет, он будет как бы, он не будет идти на поводу западных держав в этом направлении, вот в китайском направлении. Это вот мой ответ, потому что тема сложная, так быстро ответить очень сложно, очень многогранная, да, можно было на эту тему отдельную программу посвятить. А что касается Гюля, конечно, они были когда-то соратниками, естественно, это однозначно, ну, если на то пошло, на самом деле, в идеологическом смысле, между Гюлем и Эрдоганом, и даже если на то пошло с Гюленом, особых различий нету. Тут уже проблема возникла в том, что Гюлен решился, я считаю, что не без помощи Вашингтона или без провокации, или там без поддержки, как хотите называйте, вот нелегальным путем прийти к власти, вот это все испортило. А так, до поры до времени это все одна команда, так или иначе. Как только началась, значит, борьба за власть, в том числе не только между Эрдоганом и Гюленом, и в том числе между Абдуллах Гюлем и Эрдоганом. Их пути разошлись. А так идеологически они все очень близки, и они на самом деле многих больших успехов добились вместе. Все вместе. Еще больше скажу, когда Эрдоган пришел к власти, у него не было достаточно кадров в государственных структурах и так далее, потому что он как-то относительно неожиданно и очень быстро пришел к власти, да, и он использовал, если можно так сказать, кадры гюленовские, да, которые уже в те годы, 2002 год, да, когда он пришел, уже достаточно серьезное влияние весь имели во всех, как бы, государственных органах и так далее. Они все работали на Эрдогана. Я говорю, что все вот до поры до времени, как только этот Гюлен начал использовать нелегальные способы для того, чтобы его отстранить, скорее всего, Гюлен тоже не ожидал, что Эрдоган так быстро наберет, как бы, политический такой большой вес и станет альтернативой ему, да. Ну вот, мне кажется, что идеологически они все близки, а вот, конечно, жажда власти их... их пути разлучило, если так можно сказать.
Да, как говорится, что это, да, огонь, вода и медные трубы, да, и медные трубы – это борьба за власть, это самое сложное. Я, кстати, когда был маленький, не понял, какие идут медные трубы. То есть я понимал, огонь, вот надо залезть, вода – поплыть, а труб, мне казалось, какая-то труба, по ней надо идти, и это почему-то страшно. А потом я понял, что медные трубы – это вот, да, это труб, и что вот величие какое-то большое, королям эти трубы трубят, и не все способны это как-то пережить. А, кстати, интересно, я никогда не задумывался, получается, в 2002 году, да, вы сказали,
да,
пришел Эрдоган?
Да.
А сейчас у него вот очередные выборы?
Да.
И какие шансы?
Если выборы будут завтра, скорее всего, он проиграет, если быть объективным. Почему? Нет, если каждая партия, каждый лидер будут отдельно участвовать, если бы участвовали, конечно, он все равно больше всех наберет голосов. Это, то есть он все равно самый популярный, у него там 30-35% голосов. Если он сам один пойдет, будет. И ни один другой лидер не наберет там больше, чем 20 или 25. Да? Даже сам. В этом смысле все понятно. Но ситуация не такая. Вся оппозиция, она объединилась против него. Вот тогда... У него, получается, даже вместе с националистической партией, с которой он находится в коалиции, ну, где-то 40-45, но не больше 50, это точно. Поэтому, вот если завтра будут выборы, он проиграет. на мой взгляд, но не, это не только на мой взгляд, это общественные опросы так показывают, впервые, кстати. Но тут есть проблема, что для оппозиции, я имею в виду, она состоит в том, что выборы не завтра. Выборы через 8 месяцев.
А это выборы...
За этот 8 месяцев может происходить много чего, а Эрдоган он мастер использовать. Поэтому я не знаю, я не могу сказать. Вот мой ответ такой, выиграет он, не знаю. Он до сих пор не проиграл.
Это выборы в парламент или это он переизбирается на пост президента?
Да, и другие выборы. Но так как уже президентская система в Турции, да, тут для него важнее, конечно...
Ну, собственное переизбирание.
Да, собственное переизбирание. Раньше думали, что будут досрочные выборы, а сейчас многие говорят, вообще, будут ли выборы. Потому что он может из-за какого-то военного конфликта, допустим, но это обсуждается, отложить, объявить чрезвычайное положение, если он почувствует, что ситуация нехорошая. Но, по крайней мере, так говорят. Никто не знает. Посмотрим.
Я так понимаю, что вот, как говорят у нас в мире моды, да, там сезон осень-зима или сезон весна-лето. Вот у нас сезон... Осень, зима, весна, вот этот, который, да, то есть уже у нас осень, впереди зима, и дальше будет весна. Мне кажется, это будет один из самых запоминающихся в нашей жизни периодов, вот, потому что уже огромное количество событий произошло, которые, ну, в обычной ситуации лет на 30 бы их хватило, да, разделить, вот. А что будет зимой, конечно, вот сейчас, учитывая все ситуации, особенно с Северным потоком, сейчас же уже эти...
В Турции хорошо будет, потому что Турция продолжает покупать российский газ и более, там, выгодных условиях, чем было раньше. Поэтому в Турции хорошо, и сейчас многие турецкие гостиницы, знаете, какую рекламу делают? Это очень распространенная реклама. Кстати, эту рекламу поддерживают в том числе и министры разные, министр туризма и так далее. Значит, реклама такая, проведите предстоящую зиму, проведите в Турции. Это вам обойдется дешевле в 5-звездочной гостинице для европейцев. Это правда так. То есть они предлагают там за месяц 1500 долларов, там еще что-то, да? То есть эти деньги, говорят, в рекламе говорится, что вот вы затратите только за то, чтобы почувствовать себя в, теп... ну, в тепле.
Ну,
а
да.
Тут за это можете и кушать.
Ну да, полный пансион, да.
Ну вот такая реклама, которая, кстати, я думаю, что сработает.
Ну, в целом, конечно, вот я когда был помоложе, не понимал, а сейчас вот мне, например, вообще неинтересно ездить летом на море в жару, как бы вот прям совсем. А вот идея такая, что из минус 20 приехать в плюс там 17, вот плюс 17 вообще моя любимая погода, пиджачок, гуляешь вдоль моря, волны, хорошо, полный пансион, хоть, ну, в Турции же отели, да, там можно, в принципе, есть.
Ну, все тогда, все 12 часов. Зимой, я думаю, что все ситуация успокоится, никто вас не обвинит в том, что вы убежали, поэтому вы можете спокойно приезжать и вместе поедем в Турцию. А то сейчас не надо ехать.
Нет, сейчас не надо.
Сейчас не надо.
Понятно, да. Сейчас еще, опять же, там и жарко же еще, да, наверное.
Ну, и жарко, и воспринимается это нехорошо. Даже в Турции воспринимается это нехорошо. Смотрят так, почему вы сейчас убегаете?
Ну, это мы же видели с вами такой известный плакат, который был, вот не помню, то ли в Армении, то ли в Грузии. Там парень стоял, встречал российские самолеты с плакатом «Привет российским дезертирам».
Да, вот-вот
так. Понятно, что это отношение, оно, ну, во всем мире примерно такое. То есть, вот, и поэтому происходит так, как происходит. Так, уважаемые слушатели, сейчас у нас новости в прекрасном исполнении нашей лучшей, как сказать, диктора новостей. И потом мы вернемся. У меня есть еще много интересных вопросов к Икбалю.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Еще раз приветствую всех, и тех, кто нас уже слушает полчаса, и тех, кто только присоединился. У нас сегодня, напомню, очень интересный человек, политолог Икбаль Дюре, и мы обсуждаем скажем так, отношение Турции к тому, что происходит, хотя в целом у нас вопрос по мобилизации иностранных граждан, мы сейчас тоже до него дойдем, но просто про Турцию получилось так интересно, что мы все никак не дойдем до темы, собственно, передачи. Вот, сейчас коротко, тут в Телеграм нам пишет Виталий, каково отношение у турков к персоне Сулеймана Великолепного? Считают ли его героем, сопоставимого Мустафе Кемалю Ататюрку? Вот.
Ну, конечно, отношения положительные, но их трудно сравнить, это разные времена, разные эпохи, но, конечно, его считают один из самых главных исторических фигур
За всю историю,
Турции и Османской империи.
Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Алло. Да, слушаем вас.
Алло. Вот, хорошо, теперь я слышу свой голос. Добрый вечер. Очень интересная передача, как всегда. И я хотела бы задать вопрос вашему гостю. Будьте добры, значит, для России сейчас в ее значит, противостоянии с фашистским режимом на Украине очень важно, чтобы в окружающих ее странах было более-менее социальный мир и спокойствие. Ну, по крайней мере, не было бы каких-то там серьезных противостояний между отдельными слоями общества. В этой связи, ну, а положение в любой стране в очень большой степени определяется положением социальным и материальным такого среднего населения, ну, большей части населения. Значит, в наших средствах массовой информации проходила такая линия, что Эрдоганом недовольны простые люди, живущие в Турции. А это значит, что если они недовольны, и Эрдоган переизберется, то это недовольство может только нарастать, и непонятно, какие формы оно может принять. Скажите, пожалуйста, вот ваше представление, как можно выразить положение простых турок, основной массы населения, в терминах «живут неважно», «тяжело», «живут, в общем-то, более-менее ничего», но хотели бы и считали, что если бы, например, Эрдоган сменил другой политический деятель, «жилось бы лучше». Учитывая, что в предыдущей истории они знают, что да, можно быть, жить и лучше. Вот хотя бы в этих двух категориях, как бы вы ответили? Спасибо.
Спасибо.
Однозначно экономическая ситуация ухудшилась. Однозначно, что поток населения с профессиональных регионов в большие города, это стало большой проблемой, поэтому раньше они жили, многие люди жили у себя в деревнях, в маленьких городках, и для них многие проблемы, с которыми они сталкиваются в больших городах, там не существовали эти проблемы, да. Сами выращивали себе там еду и так далее, овощи, фрукты. А вот в этом смысле это большая проблема, потому что, значит, до пандемии, особенно во время пандемии, когда их рабочие, они стали терять рабочие места в больших городах, уже как бы для многих обратной дороги в маленькие свои деревни тоже нету, их дети уже не хотят. Да? Это стало большой проблемой, и за это время в Турции экономическая ситуация ухудшилась. Раньше были Эрдоган, когда пришел к власти и начал набирать значит, рейтинги, и экономика стала каждым годом сильнее, он субсидировал большую часть населения, в том числе и малоимущих, в том числе и там, кто ухаживает за родителями и так далее. Он находил различные способы как-то поддерживать вот электорат свой, не только, но население в целом. И это увеличило в том числе его электорат. Да? Но это тогда, когда в экономике дела шли хорошо. А сейчас ситуация не такая, поэтому недовольство растет. Поэтому то, о чем вы говорите, это, конечно, серьезная проблема. Люди недовольны не потому, что они недовольны его политическими взглядами, то, что там он ссорится с Евросоюзом или там США не поставляет F-15. Нет, люди недовольны, потому что они уже стали в ежедневной жизни чувствовать, что они хуже живут. Вот в этом смысле они недовольны. А превратится ли это все на некий такой, на некое такое народное восстание? Вы знаете, в Турции вот выборы, они так или иначе делаются честно. Там есть, конечно, претензии, но в целом они проходят всегда честно. То есть, если Эрдогана выберут, значит, никаких все-таки таких беспорядков не будет. Почему? Потому что, ну, если его выберут, значит, большинство его выберет. А вот оппозиция, я не думаю, что она захочет использовать вот свой электорат, как, знаете, для того, чтобы их вывести на улицу и чтобы вообще в стране такой хаос, да, появился. Я не думаю, что такое произойдет.
Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня один вопрос про отношения с Сирией, Анкарой, а второй про отношения с США. Про Сирию. А скажите, сейчас какие-то санкции есть у Анкары, представителям режима Башара Асада в Сирии? Вот есть же международные санкции против сирийских банков, я читал на РБК. И я даже помню, что когда-то у Виктора Бута был компаньон из Сирии, Чичакли, по-моему, Фадель тоже в каком-то международных санкциях там есть. Вот. А по поводу США, знаете, я вот читал у Чингиза Абдуллаева, что в конце 89-го, вот когда пали режимы, там даже много возможностей появилось у США, для выхода из Восточной Европы, там вот на блоках Штайн, на интересующую информацию про, собственно говоря, про Москву, была создана американцами спецгруппа, которая туда командировалась, вот там что-то нужно разузнать про, собственно, про Москву. И вопрос, вот сейчас много въезжает в Турцию россиян, неожиданно много, и это трамплин в Европу. А скажите, а как вы думаете, а могут США вот у пограничной службы Турции запросить данные об интересующих россиянах, пересекающих турецкую границу? Спасибо.
Спасибо.
Ну, я, честно говоря, не могу однозначно ответить. Я не знаю, настолько тесно работают турецкие и американские спецслужбы. Но я знаю, что у них сейчас дела не очень хорошо, да, потому что Эрдоган их не очень слушается, да. И я не думаю, что прямо явно Эрдоган пойдет на какие-то поступки, которые сильно может раздражать Москву. Мне так кажется. Поэтому если, конечно, но при этом мы все прекрасно понимаем, что как страна НАТО, как страна, которая находится все-таки в этом блоке, то есть в союзнических отношениях с США, да, у Турции есть определенные обязательства тоже перед своими как бы союзниками, перед Вашингтоном тоже. Вот в рамках этого что делается, я не знаю. Но вот явных каких-то беспределов, которые в Москве будут восприниматься очень болезненно, я думаю, что на такие вещи Эрдоган не пойдет. Ну, а так на уровне спецслужб, что происходит, я не знаю.
Ну, какие-то, может, там да, чуть флажки выставили.
Да, я не знаю.
А еще вот вопрос задавал Ростислав, есть ли какие-то санкции со стороны Турции в отношении Сирии?
Турция, она участвует во всех санкциях, которые Запад применяет в отношении Сирии. Но, это де юре так, да? Де-факто пограничная торговля идет. Я вам больше скажу, не только идет с, значит, вот про турецкими регионами, да, где, ну, даже с курдскими, то есть, которые контролируются американцами и там теми курдскими организациями, которые в Турции считаются террористическими, да. Но и даже с этими регионами, районами торговля идет. То есть жизнь диктует свои условия. Поэтому, да, официально Турция участник санкций, всех санкций в отношении Сирии. А люди работают, торгуют.
Ну, говорит, война войной, обед по расписанию.
Да, вот так.
А вот мы в конце первого получаса, скажем так, как раз обсуждали теракт на Северных потоках, на первом-втором. И вы сказали, что умные люди в Турции, даже если они, например, поддерживают позицию Украины, все равно понимают, ну, истинные причины всего происходящего. А вот не обсуждается ли, скажем так, на уровне опасений подобный теракт, например, на Турецком потоке? Это же не так сложно устроить, получается.
Конечно, конечно, обсуждается. Это одна из горячих тем. Есть опасения, поэтому, конечно, обсуждается. Ну, ответ, да, обсуждается, что они могут идти на такой шаг, если Турция дальше будет поддерживать, вот, придерживаться к той линии, которой сейчас она вот придерживается в отношении украинского кризиса. В этом смысле все что угодно можно ожидать. То есть, ну, тут, знаете, единственный момент, Европа все-таки, мне кажется, что как заложник всего, что происходит.
Ну, это все, правда.
Ну, и вот она может как-то тут в этом смысле поддержать Турцию, потому что одно дело США, а вот, может быть, посреднические услуги Турции больше нужны будут Европе. В этом смысле как-то вот это давление со стороны США усилием Европы может быть как-то будет компенсироваться.
Я понял, да. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Вадим Викторович, уважаемый гость. Извините за злоупотребление, но просто действительно очень интересный человек и очень злободневные вопросы. Я в первой получасовке не успел добавить от волнения перед вопросом то, что, ну, Турции на самом деле с Эрдоганом повезло. Как бы там люди ни жили, но в любом случае Турция динамично развивается. Или, по крайней мере, как меньше, чем Европа, как по американским горкам. Он для меня вот сказочный персонаж Хаджа Насреддин. Кручу-верчу, запутать хочу не только американских партнеров. Вот. Ну и в том числе и дурит и Европе за то, что не дают ему вступить со своей великой страной с древней историей, в том числе в Евросоюз и по другим причинам. У меня вопрос такой. Вот как сейчас помню, благодаря жесткой позиции Хулуси Акара, который предупредил натовских своих партнеров, ну кроме стран Причерноморского бассейна, внутри Черного моря, чтобы они не входили в Черное море на время конфликта, и натовцы слушаются Турцию. Но первое, это было, по-моему, 25 апреля. А вот 1 мая Мевлючева Шоглу озадачил своим очень жестким заявлением в отношении России. И, ну, российские СМИ не часто оповещают то, что касается России в негативном аспекте. Он буквально заявил следующее, ну, одним предложением. Если Россия нападет на одну страну НАТО, то не именно Турция, а Североатлантический блок, ну, видимо, в совокупности с Турцией, жестко ответит на эти даже попытки. А вот не имел ли он в виду, если Россия двинется на соединение с Приднестровьем, в любом случае это будет конфликтом с той же Румынией, как минимум. Вот это он имел в виду? Или какой-то общий глобальный опять масштаб, который вряд ли дойдет до логического, как бы всем не хотелось, завершения? Спасибо большое.
Спасибо.
Мне не кажется, что он имел в виду именно какую-либо конкретную возможную ситуацию. Это часто происходит в турецкой внешней политике, то есть они могут работать, взаимодействовать с Россией и периодически, говорит, выступать в пользу Запада открыто. И также происходят, допустим, такие вещи. Значит, Турция, как мы знаем, хочет стать членом ШОС, а как это на деле будет происходить? Непонятно, потому что следующий же день Эрдоган заявляет о том, что все-таки намерение Турции войти в Евросоюз никуда не делось, и как бы дальше по этому пути Турция будет работать, да? А как фактически это делать, и там находиться, никто не знает, он сам тоже не знает. Тут вопрос, мне кажется, в том, что исторически это позиция Турции между Западом и Севером, даже не Востоком, и Севером, потому что она в целом очень уязвимая страна в системе геополитики. Она уязвимая своими, значит, серьезными проблемами, о которых мы говорили в начале эфира, и своим экономическим положением в том смысле, что она, да, богатая страна, да, она входит в двадцатку, но она экономически зависимая страна. Я имею в виду энергетически зависимая страна. Это очень важный момент. Потом есть еще ряд проблем, которые очень болезненно воспринимаются в Турции, и из-за этого Турция, находясь в западной системе, я имею в виду в смысле безопасности, и в экономическом плане тоже интегрирована она в западную систему, в том смысле, что у торговый оборот Турции с Европой в разы больше, чем с Россией или там с Китаем и так далее, да? Да, то есть Турция в этом смысле, можно сказать, что часть Европы. Но Турция не доверяет Западу. Турция не верит. Почему? Потому что считает, что их принципы, их демократические требования, их методы в целом могут под угрозу ставить Турцию в том смысле, что, допустим, если идти на поводу их требований, Турция может потерять Кипр. Турция с курдами не может справиться, и Турция расчленится, допустим, да? И много подобных проблем пугает Турцию. Я не оправдываю во всех этих моментах турецкую политику в целом, нет. Но, исходя из реал-политик, я понимаю, почему Турция поступает так, как поступает. Короче говоря, Турция всегда исторически балансировала между Западом и Севером, и так и продолжает, потому что иначе она не может выживать. Она не доверяет полностью Западу, она и не доверяет полностью Москве. Потому что понимает, что Западу она нужна, но мы понимаем, почему нужна. И в Турции все понимают, почему Турция нужна. Москве тоже. Поэтому из-за этой ситуации, из-за того, что ей надо выжить из-за своего геополитического положения, из-за того, что она ведет себя уже веками так, как ведет, все в этих крупных державах или в целом вот пространствах мировых говорят о Турции, что Турцию нельзя доверять Турции, потому что она ведет себя неоднозначно. А в Турции считают, что она так ведет себя, потому что, видите ли, мысли и планы этих держав в отношении Турции неоднозначны. Вот такая ситуация. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что Турция и Чавушоглу так заявил, потому что до него предыдущий министр иностранных дел так заявлял. В прошлом веке так заявляли, и 2 века назад министры иностранных дел так и заявляли, потому что Турция иначе не может вообще выживать, потому что очень
сложно. Ну, то есть она, грубо говоря, зажата в эту ситуацию. Нет, конечно, когда страна небольшая, да, то есть, вот, например, там та же Прибалтика иногда позволяет себе, на мой взгляд, очень лишнего говорить и очень нехорошие вещи делать, но маленькая страна, в крайнем случае, можно пойти к старшим братьям, что-то выпросить каких-то денег, что-то украсть, что-то раздать людям, ну, как это обычно работает, да. Но Турция не может попросить денег, там сколько сейчас, 90 миллионов населения, да?
Почти.
Почти. Ну, вот это же колоссальное количество.
Единственное, конечно, вот новые обстоятельства в геополитике, она, конечно, открывает новые возможности для региональных держав. После того, как холодная война закончилась, да, 2 системы рухнули, мы столкнулись с понятием региональных держав, да, Турция одна из них. Конечно, это новые обстоятельства, да, то есть Турция это сейчас другая сила, вообще фактор региональной державы, еще до конца непонятная, как бы непонятная вещь, на что способны региональные державы, пока мы не знаем, но, по крайней мере, с ними уже считаются, да, это вот новые обстоятельства. В этом контексте, конечно, может в будущем уже Турция вести себя по-другому, но как это произойдет? Ни в теоретическом, ни в практическом аспектах еще не доработанная эта теория или феномен, да, непонятно. То есть это вот вроде бы новые обстоятельства, с которыми вот весь мир сталкивается, в том числе и Турция. И, в принципе, то, что Россия предлагает Турции, это и суть предложений России в этом и состоит. Россия говорит: вот новые обстоятельства, мир неоднополярный. И вы, как региональная держава, впервые, может быть, имеет право уже выйти на мировую сцену как самостоятельный актер.
Да.
Наши действия вам дают такая возможность. В принципе, это привлекательно для Турции, привлекательно. Но, с другой стороны, так как непонятно, как это будет на практике, все равно Турция пока не осмеливается вот уйти из Запада и вот идти так, как мы сейчас до этого объяснили, да, так как Москва предлагает, потому что Турция в этом видит такое, знаете, тоже опасность. Не делает ли Москва это для того, чтобы Турция оттуда ушла и пришла непонятно куда?
Ну да.
В Анкаре говорят, если ты такая крутая Москва, сначала это докажи вокруг себя. То есть сначала вокруг себя всех собирай, покажи, что ты все можешь, тогда и поговорим. Вот так. Короче говоря, надо победить.
Победить надо по-любому. Причем, конечно, я вот очень много же было шуток вот в августе, в конце августа, когда детей собирают в школы, а что значит, не спешите покупать контурные карты, да, то есть еще порисуем. Вот, конечно, я тоже очень надеюсь, что сейчас в связи с мобилизацией, с дополнительными силами, дополнительными ресурсами, вот, очень такие сейчас хорошие позитивные ролики ходят, как вот народ собирается и так далее. Вот, конечно, я надеюсь, что сейчас ситуация в ближайшее время изменится. Я надеюсь, это в этом году не последний референдум, который был вот буквально недавно, не последний указ. Вот, ну и, конечно, быстрее бы уже был какой-то, какие-то расставлены точки, вот, и уже был бы какой-то порядок. Вот, я, конечно, очень переживаю за Европу, то есть теперь мы, в принципе, понимаем всю логику, что, грубо говоря, Америке надо, чтобы здесь был бардак, потому что у нее абсолютный кризис с производством. Все производство увезли в Китай, сейчас с Китаем уже так вот просто разговаривать нельзя, надо уже с уважением, вот, и если тем более сейчас Китай все-таки с Тайванем будет решать вопрос, то, в общем-то, все микрочипы для Америки могут оказаться просто недоступны, вот, они там сейчас пытаются что-то экстренно строить у себя, но это экстренно, это трехлетняя программа, то есть это не быстро, да, а чипы нужны прямо сейчас, и поэтому, конечно, устроив сейчас такой бардак у нас здесь, вот, они очень активно зазывают, в первую очередь, германские производства, а мы понимаем, что если есть какое-то огромное глобальное производство, если его вот эти тысячи, там, сотни тысяч тонн через океан повезут и в Америке развернут, конечно, уже никто и обратно никогда не поедет. Даже если газ будет стоить не 3 тысячи, как сейчас, а 3 доллара, все равно уже все, они там обоснуются. Также, конечно, мы понимаем, что если в Европе будет серьезный кризис, там более мобильное население, менее, будем так говорить, патриотичное. Наша вот руководитель аппарата Мария, она же закончила Сорбонну в 2003, по-моему, году или 2004, я не помню. И я помню, что она говорит, я была в шоке, вот мы сидим, последний курс, Сорбонн, основной университет Франции. Я говорю, а вот война, что будете делать? Я говорю, да мы уедем. Все, просто все говорят, мы уедем. Ну вот, а за 20 лет-то сейчас там еще ситуация как бы, да, ухудшилась. Вот, поэтому, конечно же, если в Европе будет катастрофа, будет огромный отток мозгов, я очень переживаю, что из Европы потом в итоге получится какая-нибудь Зимбабве. Очень бы не хотелось. То есть, вот, я тогда по старой Европе буду скучать, но пока что мы можем только как-то оценивать, да, то есть если бы здесь вот у нас была между нами кнопка, чтобы вот все закончилось, мы бы, конечно, ее очень активно нажимали. Но такую кнопку пока не изобрели, вот, и не факт, что изобретут. Ладно, большое вам спасибо за этот сегодняшний диалог.
С вами вам сейчас спасибо, что пригласили.
Всегда рад. Я думаю, что вот мы примерно как с вами где-то раз в квартал, да, встречаемся. Вот, и слушатели всегда очень рады, и мне всегда очень приятно общаться. Все, уважаемые слушатели, в следующую среду я уеду, вот, поэтому мы выберем какой-то очень интересный повтор, вы его послушаете, а вот через 2 недели опять будет очень интересный гость. А сейчас новости.